Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым. Значит, Олег сейчас расскажет о главных событиях к этой минуте. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Евгений.
Ну, смею предположить, главные новости сегодня. Минских соглашений больше нет.
Да.
Теперь геноцид на Донбассе Россия терпеть не будет. Если коротко так, президент Владимир Путин прокомментировал признание России Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. И вот по словам главы государства, ждать дальше, когда Киев соберется выполнять свои обещания, было больше нельзя.
Да, Владимир Путин на пресс-конференции во вторник уточнил, что Россия признала ЛНР и ДНР в границах областей, но заявил, что все спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах, то есть, в принципе, еще в перспективе будет о чем поговорить. Он подчеркнул, что не говорил, что российские войска, цитата, пойдут в Донбасс прямо сейчас. При этом Владимир Путин не исключил, что ситуация в республиках все-таки может ухудшиться.
Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций и групп Верховной Рады на повестке «Ситуация, в которой оказалась Украина в связи с обретением независимости Донецких народных республик». Донбасских, простите, конечно. Давайте,
да.
Донбасских народных республик. Я придумал новое название.
Но...
Чем поверг Обухова в шок.
Несколько непривычно. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба предложил Европе, цитата, забрать Украину себе, представляешь? То есть Киеву должны предложить стать членом Евросоюза. Мол, это может быть лучшим решением на фоне признания России независимости ЛНР и ДНР. Это он заявил, находясь в Вашингтоне. Он, кстати, там уже даже успел и в Пентагоне побывать.
Да, его принял министр обороны Соединенных Штатов Америки. Господин Ллойд Остин принял Кулебу в Вашингтоне. Вот такие дела. Политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Фурманчук с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте, дорогие, здравствуйте.
А вы знаете, да, что Олег там подготовил несколько вопросов для вас, которые он хотел бы выяснить, но я ему не дам сейчас их задать, потому что у меня есть свои, смотрите. Тут, ну, интересно. На вот моей ленте информационной, смотрите, прям подряд два сообщения. Я вот специально, прям подряд, один за другим. ООН срочно... ООН отмечает шаги России в неверном направлении в ситуации вокруг Украины. Только что сообщил офис генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Первое сообщение. Вот так, да? Второе сообщение. 6 жилых домов повреждены в населенном пункте Веселая гора под Луганском в результате артобстрела со стороны ВСУ, сообщает представительство в СЦКК. И я вам... Я такой, ну, сразу же хочу вас выяснить. Подождите, Россия, оказывается, идет в неверном направлении в ситуации вокруг Украины, говорит нам офис генсека ООН. Но 6 жилых домов повреждены украинскими военными. А в каком тогда направлении надо идти?
Хороший вопрос. Я скажу, что Россия как раз вернулась на верное направление, которое вообще-то исторически напрашивалось.
Не согласны вы с Гутерришем, я смотрю, не согласны.
Не согласен, к сожалению, не согласен в данной ситуации, потому что логика тех событий, которые происходят в последние годы вокруг республик Донбасса, она как раз развивается в другом направлении. Вот она развивалась в неверном направлении. Вот, и она привела к той критической ситуации, которая вынудила президента Путина принять единственно верное в этой ситуации решение. Нам, крымчанам, оно особенно понятно и дорого, потому что в 2014 году мы пережили нечто подобное после Майданного переворота. И поскольку мы с народом Донбасса живем в одном историческом коридоре нашей общей исторической судьбы, то мы, в общем-то, как никто другой, понимаем вот проблемы Юго-Востока.
У меня из Донбасса то вот так много в Крыму людей вот приехало еще в 2014 году. Я знаю, одну очень красивую девушку живет в Крыму из Донецка.
Да. Они так, к нам тогда приехало порядка 200 тысяч жителей Донбасса в то время.
А скажите мне, пожалуйста, приезжают сейчас, а то вот тогда-то приехали, действительно, но те люди, которые приехали, они уже устроились, они уже или крымчане, или уехали в другие регионы России.
Нет, вы знаете, часть людей, которые приехали к нам с Донбасса, нашли себя хорошо в Крыму и
уже
обжились.
Крыму-то вообще хорошо. Нет, я к тому, что сейчас-то приезжают, потому что в Ростовскую, в Воронежскую, в Подмосковье приехали. Сейчас приезжают к вам люди?
Нет, с точки зрения того, что процесса, вынужденных беженцев,
нет.
У нас Крым в этом отношении не является территорией, которая должна принимать беженцев. Есть у нас отдельные люди, которые имеют здесь свои знакомых, родственников, они приезжают.
Но это частные, это в частном порядке.
Организованного процесса переселения беженцев из Донбасса в Крым и нет.
А сейчас, если позволите, вопросы от обозревателя радио «Спутника» Олега Обухова.
Спасибо, Евгений.
Извините.
Александр Андреевич, Украина стала пугать тем, что, возможно, у нее появится ядерное оружие. И, естественно, об этом спрашивали журналисты у российского президента Владимира Путина. Как, мол, так? И что это может быть? По его словам, что в любом случае тактическое ядерное оружие Украины — это стратегическая угроза для России. Насколько эта угроза велика, если вдруг появится такое оружие?
Вообще это гипотетически такое возможно, безусловно. Для этого у Украины есть, определенные технологии. Есть, мы знаем, есть атомные электростанции, есть научный потенциал, который, в основном, это Харьковский физтех, где, кстати, когда-то работал Ландау. И мы понимаем, что, в общем-то, Украина еще до конца не утратила окончательно все эти наработки, и, возможно, создание, как принято на языке экспертов говорить, грязной атомной бомбы, да? И такое ядерное оружие, в принципе, гипотетически создать его можно, но я думаю, что если учесть, что Украина сегодня утратила давным-давно свою субъектность, и она находится под внешним управлением, то я глубоко сомневаюсь, что те же Соединенные Штаты Америки будут заинтересованы в том, чтобы Украина получила собственное ядерное оружие. В реальности это, на мой взгляд, практически невозможно, но шантажировать такими угрозами, то есть гипотетическими, то, что Украина любит сегодняшнее руководство, они будут это делать, они Будапештский меморандум, это давно их чешется этот язык. Есть там горячие головы, которые откровенно жалеют, что у Украины нет того ядерного оружия, которым она когда-то обладала в советское время. Поэтому она бы, конечно, трудно себе представить, если бы такое возможно, что бы было бы, если бы в этом националистическом угаре, в котором пребывает сегодня украинское руководство,
бывает... Александр Андреевич, я который раз...
Слава Богу, что этого оружия, конечно, у Украины нет.
Слышу. Олег сейчас говорит, вы говорите, и вообще очень многие люди, политологи, которые наблюдают за этим, говорят про ядерное оружие Украины. Как они жалеют, что у них нет ядерного оружия. Так-то по-честному посмотрим на эту ситуацию. Куда они этим ядерным оружием пульнут? Куда? По Воронежу? Там рядом живут. Они же сами и получат. Куда?
Понимаете, если реально, то грязную бомбу можно получить, но она будет оружием, так сказать, собственного поражения.
Ну, сами и подорвутся на этой бомбе. Ну,
да,
привет.
Абсолютно правильно. Потому что ее применить, так как они мечтают в отношении клятых москалив, ну, практически, ну, невозможно. Но еще раз хочу сказать, что это на уровне такого националистического угара и их вот фантазий, которые они, конечно же, выдают иногда за реалии. Ну что делать? Ну,
такова, а Путин говорит, что отказ самого Киева от вступления в НАТО был бы лучшим решением, да, Олег? Так он сказал.
Да. Насколько вообще вероятно, что Киев откажется от вступления в НАТО, и по-прежнему ли ждут в НАТО Украину?
Я при сегодняшнем режиме властном в Украине я в это не верю. Я думаю, что если в принципе, это путь, на мой взгляд, неизбежный. Рано или поздно Украина либо будет дальше фрагментироваться, как она начала этот процесс в 2014 году с Крыма, продолжает теперь Донбассом. И я думаю, что этот путь, который мы обозначили вчера своими решениями, это тоже будет иметь свое продолжение с точки зрения вот этой фрагментации. Или тогда Украина, если бы ее сохранить себя как государственное образование, для этого необходимо быть внеблоковым государством, нейтральным, дружественным по отношению ко всем соседям, прежде всего к России, то, что, на мой взгляд, уже невозможно, поскольку эту развилку историческую нынешняя Украина, к сожалению, прошла. Если это и возможно, опять же, на мой взгляд, гипотетически, потому что мы жили в этом государстве 23 года, я достаточно неплохо знаю природу украинского национализма, он настолько сегодня поразил, так сказать, проник, так сказать, уже имея так сказать, метастазы всего украинского общества, что просто так выровнять его невозможно. И тем более, что Запад стремился к этому очень упорно и долго для того, чтобы превратить эту территорию в плацдарм давления на Россию. И здесь все настолько...
Ну, возможно, эта территория извините, так пожалуйста. И останется плацдармом для тут давления на Россию, потому что вот Кулеба говорит, а давайте мы это...
Тут я зашел по-украински прочитать Кулебу. Вот тоже то, о чем ты говоришь. Слушай, вот человек, который сегодня целый день следил за событиями вокруг Донбасса, ответь мне, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Скажите мне, тут вот... информагентство украинское сообщает, о Путине говорит. Я перевожу с украинского. Он также распорядился про Путина официально ввести на Донбасс российские войска. Было сегодня такое?
Не было.
Не было. То есть очевидно такого сейчас... Вот очевидно сейчас, господа из Лига Новене, они просто берут и врут. Да? То есть врут. Вот такого нет, друзья мои, не было. Ну, вот это не было. Ладно, дальше. Я зашел вообще-то про Кулебу почитать. Думаю, вдруг это неправильно перевели, то, что сейчас Обухов говорит. Да нет. Зараз найкращим стратегічним рішенням ЄС було би забрати Україну до себе, говорит он. То есть, понимаешь как? Я такой думаю, Кулеба, министр иностранных дел, забрать себе, как какую-то сироту, сказать, мы готовы, мы были бы рады войти в большую европейскую семью, если бы вы будете... Не, забрать Украину до себя. Ну, слушай, что это за позорище такое?
Да, ребят, вы знаете, вот это... Я тоже хорошо... Я сам этнический украинец, знаю хорошо украинский язык. Вот, поэтому вот эта психология, национальная черта, это до себя, да? Вот до себя, все до себя.
Это... Сами любим, да?
Да, это на самом деле очень... характерно для такого украинского национализма и для сегодняшних украинских политиков. Конечно, это их голубая мечта, которую они лелеют, ну пусть лелеют, но безусловно.
Да не, мы-то рады были бы. Мы-то рады были бы, если бы Украина вошла в Евросоюз. Пусть себе входит, куда хочет, чтобы люди не гибли, и чтобы жили хорошо все и в мире.
Если бы она вошла, и все бы успокоились на этом, и пусть они живут. Но они, правда, у них есть еще одна голубая мечта. Это зажить настолько благополучно и богато, чтобы проклятие Москалина им позавидовали и захотели опять...
Ну, давайте им этого пожелаем, давайте. Мы хотели...
Это у них тоже.
Ну, пусть люди хорошо живут, нам не жалко. Давайте еще одну тему обсудим. Вот говорят, что наступил новый этап развития в отношениях между Россией и Азербайджаном. Стороны подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве. Стало возможно в том числе и после достижения договоренности в рамках карабахского урегулирования. Правда, есть еще о чем позаботиться, говорят.
Ильхам Алиев, в свою очередь, считает Россию главным партнером Азербайджана в поиске нормализации отношений с Арменией. И, собственно говоря, Владимир Путин сыграл достаточно такую важную роль в окончании войны в Карабахе и в переводе регулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования. Александр Андреевич, насколько плодотворной сейчас можно считать взаимодействие между двумя странами и сам приезд Ильхама Алиева в Москву, как можно сейчас расценивать?
Я его расцениваю только положительно, и слава богу, что в Азербайджане есть тот президент, который, в принципе, как бы искренне относится к России с точки зрения партнерства, дружбы. Сам учился когда-то в МГИМО. И, в общем-то, безусловно, он убедился в том, что без России было бы очень, ну, практически, ну, тогда, когда вот обострение, горячая фаза была Нагорного Карабаха, здесь действительно Путин сыграл такую партию безошибочно, очень мудро и терпеливо эту ситуацию ввел в то русло, от которого выиграл, конечно, и Азербайджан. Здесь это Алихан как раз Алиев понимает, потому что полностью идти под зависимость Турции для Азербайджана это тоже бесперспективно. Поэтому здесь мне кажется, что вообще у России появилось сегодня дополнительные такие возможности и после того карабахского регулирования, и после событий в Казахстане, после очень удачного опыта применения вооруженных сил КДКБ. И сейчас вот уже в связи с событиями на Донбассе, мне кажется, что российский потенциал вот такой миротворческой миссии на постсоветском пространстве усиливается и имеет очень хорошие перспективы. Но это то, о чем мы всегда говорили, и что Россия не может безучастной быть к тому постсоветскому пространству, которое осталось после распада Советского
Союза. Ну а вот визит Алиева в Москву, можно ли считать, что после этого визита появляется надежда на более крепкий мир в Нагорном Карабахе, в Арцахе, как его в Армении называют? То есть, ну, хотелось бы, чтобы у них там войны очередной-то не было, вот как можно дольше.
Мне кажется, что это как раз хороший знак на закрепление тех позитивных процессов, вот, которые происходят в Нагорном Карабахе, вот, и на закрепление вообще таких реальных возможностей укрепления вот мира в этом сложном регионе. И Азербайджан прекрасно понимает, что роль России здесь на самом деле велика, ее игнорировать было бы глупо. И спасибо, что именно Ильхам Алиев это понимает. И поэтому мне кажется, что этот визит очень действительно знаковый. Он открывает новый коридор возможностей обоюдных. И я думаю, что обе государства, не только оба государства, но и в целом вот разгоряченное советское пространство от этого только выиграет.
Александр Андреевич, что вы еще хотите
сказать? Хочу еще раз сказать, что просто вот по совокупности тех процессов, которые даже уже в этом году мы имеем, Казахстан, Донбасс, этот же Азербайджан, говорит о том, что у России действительно как бы открывается серьезное, то второе, я бы назвал, дыхание вот на этом таком пути укрепления собственного влияния на постсоветском пространстве.
Благодарим вас, Александр Андреевич, за комментарий. Я политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым. Александр Фурманчук был на прямой связи со студией «Радио Спутник». У нас еще есть несколько интересных новостей для вас.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Марин Ле Пен, претендующая на пост президента Франции на апрельских выборах 2022 года, вынуждена приостановить свою предвыборную кампанию, сообщает ее избирательный штаб. Или она уже не претендует, я не понял. Уже ранее претендовавшая, может быть, надо говорить.
Можно и так сказать, но дело в том, что через 10 дней истекает тот день, когда нужно будет предоставить 500 рекомендаций, а к сегодняшнему дню у Марин Ле Пен всего лишь 366. И вот есть большие опасения, что она не успеет набрать 500 рекомендаций. Получается так, что сейчас Марин Ле Пен временно отменяет свои предвыборные митинги, которые, как правило, проходят по всей стране. И сейчас хочет сосредоточиться на сборе вот этих именно недостающих рекомендаций. Ну, надеется, по крайней мере, что необходимое число у нее появится где-то к 4 марта.
А так можно еще, да? Можно. До апреля.
Да, просто она сворачивает кампанию вот этих поездок по всей стране.
То как есть бы делом агитацию. Будет заниматься не ездить вот по стране, а делом заниматься рекомендации будет собирать Ле Пен.
Да, не будет заниматься словоблудием, а делом.
Ну, Макрон радуется, я так
думаю. Ну, не знаю. Давай у него спросим, позвоним сегодня вечером и уточним.
Не могу, потому что у него назначены сегодня переговоры с европейскими коллегами по поводу российских, антироссийских санкций. Макрон и другие кандидаты ведут жесткую политическую борьбу. Да.
Вот. Да. А Марин Ле Пен, говорят вот политологи, очень опытный политик, однако по оценкам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, она, скорее всего, аналог лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Жириновский регулярно остается в политической обойме, его партия попадает в парламент, но популярность и самого Жириновского, и его партии крайне показательно, ярко характеризуют собственные электоральные результаты Жириновского как кандидата в президенты и ЛДПР как парламентской структуры. Они, мягко говоря, скромные. Поэтому я так понимаю, что нет ничего удивительного в том, что Марин Ле Пен, человек, безусловно, яркий, но идущий против тренда практически всегда, не смогла сконцентрировать необходимое количество голосов для того, чтобы закрепиться в президентской гонке.
Ну, остается лишь пожелать, да, я так полагаю, Марин Ле Пен, вот эти недостающие подписи дособрать, да, и все-таки выступить достойно в предвыборной гонке за место...
Что за ты за нее переживаешь, ты не понимаешь?
Ну, потому что она женщина.
Вопрос снимается. Тогда еще одна новость. Соцсети взбудоражены палиндромом «Два дня». Необычная календарная дата читается одинаково вперед или назад и, по слухам, приносит удачу. Но только по слухам. Не очень понятно.
Ну вот некоторые называют это днем палиндрома, как ты сказал, да? Но тут действительно, если вот не отвлекаясь всмотреться в те цифры, которые появляются перед глазами, там, допустим, 22.02... 20-22, если читать обратно, действительно тоже получается. И,
да.
Комментаторы в соцсетях делятся своим волнением по поводу этой даты и, по слухам, считают, что у них в этот день, вернее, что этот день может действительно принести удачу. Там кто-то назначает свадьбы на этот день. Mm-hmm. Там масса
кто-то
всяких...
разводы.
Кто-то... Ну, кому как, да. В общем, дело в том, что если вот мы обратим внимание на двойку, то двойка — это движение и активность, говорит психолог-нумеролог Наталья Виноградова.
Получается, что сегодня у нас 22.02.2022, это уже 6 двоек, правильно? Плюс 22-й лунный день сегодня, вот так получилось. Плюс еще, ну, если вот, говорю, загадывайте желание, сегодня в 22.22. И это желание должно зависеть именно от вас. Ну, какое-то одно желание, потому что дается энергия, которая поможет вам быстрее добиться цели. Если она осознанна, вы понимаете, куда бежать и что делать. Если нет цели, то она это суета, суматоха.
В общем, я уже подумал о том, что, может быть, действительно сегодня загадать какое-то желание.
Авось сбудется,
да? Авось сбудется, почему нет?
Да. А так-то можно на самом деле.
А желаний-то много.
Каждый день загадывать желание на всякий случай. Ну ладно, кто верит, у того сбудется, я вот так думаю.
Согласен.
Да. А кто не верит, у того тоже сбудется, если желание хорошее. Вот такие дела. Но в этом веке больше не будет такого палиндрома. Так что исторический день, 22 февраля. Этот эфир мы провели вместе с Олегом Обуховым.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».